Господи, за что? В чем согрешили мы, Господи? Сволочи, давно надо было вырезать, говорили же умные люди. А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие? Сим, меня сейчас задавят! Сим, задыхаюсь! Ой, Сим! В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали. Ходили босиками, лишь бы их одеть, обуть. Напереть всем разом и ворота к черту! Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего ремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было. Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? А, за своих-то детей? Мунечка, Мунечка, Мунечка! Мунечка мой, Мунечка! Да что это такое, господа? Что это же безумие какое-то? Где это видано? Ничего, легионеры им покажут. Они с тылу, понял? А, ворота откроют, тут мы и поднапрем. А ты пулеметы видел? Тот и оно. Пустите меня! Да пустите же вы меня, у меня же дочка там! Они давно собирались, я уж видела. Да боязно было спрашивать. А может и ничего, а? Что же это, они звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки. Не на расстрел же их повели, не в печи. Кровь зубами рвать буду, в кровь! Да, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от нас к заразам ушли. Брось, сами они ушли, сами. Никто их не гнал, насильно не гнал. Брось! Эй! «У кого оружие есть? Выходи! У кого оружие есть, говорю, выходи ко мне! Давай сюда! Вот он я!» «Это мои дети, господин хороший! Я их породил! И я ими распоряжаться буду, как пожелаю!»
«Да где же полиция, господи?»
«Надо телеграмму господину президенту! 5000 подписей, это вам не шутка!»
«Женщину задавили! Поднимите, говорю, сволочи!»
«Мунечка! Мунечка мой, Мунечка!»
«Хрен от этих петиций толку! У нас петиции не любят! Дадут этой петиции тебе же и по мозгам!» «Открывай ворота! Так, вашу перетак, открывай ворота! Мокрецы паршивые гады! Ворота! Ворота открывай!»
Виктор полез назад. Это было трудно. Несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над Лепрозорьем стоял туман. В десятки метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты. Перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек 10 солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня. На верхней ее площадке стоял пулемет, и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно, позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны надсадные вопли офицера. «Спокойствие! Имею приказ! По домам!» Затем снова загудело, заворчало, заревело. Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство, и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями, с тяжелыми пряжками, в начищенных медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами легиона. Эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами, и значки... созвездие значков, значок отличного стрелка и отличного парашютиста, и отличного подводника, и еще значки с портретом господина президента, и его зятя, основателя легиона, и его сына, обершефа легиона, и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом. Если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу, ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат. И все ведь по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами. Вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек. И Виктор уже начал в отчаянии озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон. И офицер страшно обрадовался, даже заулыбался и взревел громовым голосом. Но он успел прореветь только «Прошу внимания! Прошу собравшихся!» А затем мегафон, видимо, опять испортился. Офицер бледнее подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать. И вдруг толпа грозно загудела. Казалось, закричали все разом. И те, кто уже кричал раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились. И Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов!» — кричал он. «Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня. И офицер белый, в красных пятнах, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели. А наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался голос. Он был как гром. Он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен. Какая-то безмерная скука слышалась в нем. Безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой, раздражившей его, наконец, пустяковины. «Да перестаньте вы кричать!» — сказал голос. «Перестаньте размахивать руками и угрожать! Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию. Никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли, потому что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они больше жить так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством. А они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами. Не хотят, чтобы из них сделали преступников. Не хотят ваших семей и вашего государства». Голос на минуту смолк, и целую минуту не было слышно ни звука, только какой-то шорох, словно это туман шуршал, проползая над землей. Потом голос заговорил снова. «Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо, лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня приходите. В лошадиной лощине будет оборудован дом встречи. После 15 часов приходите хоть каждый день. Каждый день в 14:30 от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае завтра. Пусть ваш бургомистр позаботиться о добавочном транспорте». Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.
«Только имейте в виду, — продолжил голос, — от вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется. Но потом смотрите сами. А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую. Подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом. А теперь расходитесь».
Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать? Виктор пытался. Это были отрывочные мысли, и не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое, раскрашенное лицо Лолы. А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас? Отец с дрожащими от ярости губами. «Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу!» «У меня объявилась дочка 12 лет. Не можешь ли ты ее куда-нибудь прилично пристроить?» Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного расшепера. «Не на расшепера, а на меня. Мне, пожалуй, стыдно. Но что она понимает, соплячка?»
«Брысь на место! Вот тебе кукла. Хорошая кукла. Тебе еще рано. Вырастешь, узнаешь». «Ну что же вы стоите?» — сказал громовой голос. «Расходитесь!»
Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.
«Идите же!» — сказал голос.
И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь, уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно. Вокруг автомобилей и автобусов возникли словно бы небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду. Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся. У него горели щеки, и если он чего-нибудь сейчас боялся, так это что голос снова скажет «Идите!» И снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо. Кучка дураков в золотых рубахах все еще неряшливо топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг. И они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи. И вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины и люди в кузове. Вокруг Виктора, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?» Потом откуда-то вынырнула Диана. Диана свирепая. Поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» И никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласны. Тедди так и не появился, должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморозь. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину. Они молчали до самого санатория. Диана сразу ушла к расшеперу, так она, по крайней мере, сказала. А Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два, он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.